Глава 6. Шанталь. Дом оказался небольшим, но очень уютным. Справа от просторного холла обнаружилась гардеробная, где на вешалках висела самая разнообразная мужская одежда, а на полках аккуратно стояли ботинки на все сезоны. Кроме того, здесь имелись зонтики, обычные в виде трости, ремни, сумки и прочие аксессуары. Дверь напротив входа вела в уютную гостиную, три стены которой были обиты деревянными панелями приятного светло-карамельного цвета. Между высоких окон, задрапированных полупрозрачным тюлем молочного цвета и темно-зелеными шторами, располагались книжные шкафы. Чуть поодаль коричневый кожаный диван и пару кресел, а рядом с ними низкий журнальный столик, на краю которого возвышалась кипа кое-как сложенных бумаг. Справа у четвертой стены в окружении кирпичной кладки находился огромный камин, сейчас выглядевший темным и пустым. Осторожно ступая по мягкому серо-бежевому ковру, я прошла в ту сторону, остановилась возле камина и, проведя кончиками пальцев по шероховатым камням, тихо проговорила. «Сейчас бы огонь разжечь». Нет, я вовсе не замерзла. На улице было по-летнему тепло. Просто все в этом месте было чужим и далеким, и так хотелось тепла, оранжевого блеска пламени, ощущения покоя дома. Когда-нибудь, быть может, совсем скоро я привыкну, но не сейчас. Стоило словам сорваться с моих губ, как послышался легкий треск, заставивший меня отшатнуться и испуганно осмотреться вокруг. Пару мгновений спустя раздался хлопок, сопровождаемый оранжевой вспышкой. «Что это?» — прошептала я, ошарашенно уставившись на камин, в котором медленно разгоралось пламя, со всех сторон облизывая сложенные друг на друга сухие поленья. Судя по всему, дом воспринял мои слова буквально и выполнил пожелание. «Спасибо!» — растерянно поблагодарила я и мысленно дала себе зарок в следующий раз выражать мысли более осторожно и лучше не вслух. Отвернувшись от камина, я продолжила изучение дома. В центре гостиной велась деревянная лестница на второй этаж, а слева за широкой аркой виднелась кухня-столовая. Туда я и направилась. В зоне столовой 6 стульев с высокими спинками расположились вокруг массивного дубового стола, на котором в маленькой светло-голубой вазочке стоял скромный букетик сухоцветов. В столь брутальной обстановке он смотрелся весьма нелепо и неуместно. А вообще на кухне мне понравилось. Здесь имелись и добротная каменная столешница, и современная печь, и шкафчики с посудой от кастрюли, сковородок, до блюдец и пиал. Короче говоря, все необходимое для комфортной готовки. Да за такое богатство наша кухарка отдала бы полжизни. В углу находился огромный холодильный шкаф. Не удержавшись, я заглянула внутрь. Там нашлись приличные запасы овощей и фруктов, три бутылки свежего молока, пара десятков яиц, головка сыра и множество стеклянных контейнеров с крышечками, на которых аккуратным женским почерком было написано «курица с овощами», «рыба с картофелем», «творожная запеканка», «рагу из кролика» и так далее. Вряд ли эти блюда были делом рук Конте. Скорее всего, он нанимал служанку, которая занималась не только уборкой, но и готовкой. Честно говоря, это меня порадовало, поскольку готовить я не любила. Честно признаться, я не умела толком. Конечно, в случае острой необходимости смогла бы пожарить омлет, потушить мясо, сварить молочную кашу или суп, однако сделала бы это без особой охоты. Мне нравилось возиться с растениями, придумывать различные составы и варить зелья. Но только не стряпать. Почему-то все думали, что это одно и то же, но мной воспринималось иначе. Приготовление пищи, в отличие от зельеварения, наводило на меня тоску. Так что наличие служанки значительно облегчило бы мне жизнь, и я надеялась, что она не откажется кормить и меня. Вновь пройдясь по кухне, я случайно зацепила взглядом небольшой предмет на столешнице. Раньше ничего подобного я не встречала. Моя находка напоминала ящик с кнопочками и дверцей из затемненного стекла. Открыв, я выяснила, что он пуст, за исключением круглого подноса, предназначение которого мне так и не удалось понять. Не обнаружив ничего интересного, я пожала плечами и осторожно закрыла дверцу. Кнопочки нажимать не решилась, поскольку с моим везением вполне могла что-нибудь сломать. Взяв яблоко из плетеной корзинки, я вымыла его в раковине, откусила кусочек и прошагала в гостиную, где все так же приветливо трещал огонь в камине. Мое внимание вновь привлекла стопка на журнальном столике. Бумаги лежали в ней неравномерно, если не сказать криво. Однако я успела отметить, что пыль вокруг аккуратно вытерта. Очевидно, документы много значили для хозяина, и не стоило их трогать. Я и сама ненавидела, когда брали мои вещи, переставляли или меняли местами даже во время уборки. Считала, что все должно оставаться там, где я положила, и никак иначе. Похоже, Себастьян разделял мое мнение. Я откусила яблоко еще раз, когда по гостиной пронесся легкий шепот. «Фаус! Фаус!» Едва не подавившись от неожиданности, я закашлялась. Встревоженно осмотрелась и не сразу догадалась, что таким образом дом сообщил о прибытии привратника. Сзади у лестницы послышался хлопок, но когда я повернулась, там остались только наши сундуки. Те самые, с магическими печатями. Даже касаться их не имело смысла. Открыть я все равно не смогла бы, а вот что-нибудь сломать с легкостью. «А где мои вещи?» — поинтересовалась я.
«В комнате», —
прошелестел дом. «Спасибо, весьма оперативно. Подумалось, что пора бы уже отыскать свою комнату, принять душ и укладываться спать. День сегодня выдался по-настоящему нервный и утомительный. Доев яблоко, я направилась к лестнице. И только тогда заметила спуск в подвал, такой темный и страшный, что его изучение я решила оставить на потом. Мало ли, какие секреты хранил под домом декан боевого факультета. А вдруг там было полно ловушек, специально созданных для любопытных девиц вроде меня. Наверху лестница выходила в холл, дверь напротив нее вела в ванную комнату. С левой стороны я заметила еще одну дверь, и справа сразу две. Потянувшись к той, что слева, я схватилась за ручку, которая под моими пальцами сразу нагрелась, словно предупреждая: «Не тронь чужое». Я тут же одернула ладонь. Поняла, это не моя комната, не буду ломиться. Первая дверь справа оказалась кабинетом. Темным, неуютным и жутко захламленным. Создавалось впечатление, будто там не убирались годами. Бумаги были разбросаны как попало. Рыцарские доспехи кучей валялись в углу. На кресле лежал клинок, а рядом с ним череп какой-то зубастой твари. Оставалась последняя дверь, за которой и располагалась моя комната. Небольшая, но довольно милая, с узкой кроватью, заправленной темным покрывалом, и двумя небольшими подушками. У большого окна стояли стол и пара стульев. Напротив них — вместительный шкаф, а в центре помещения, на круглом ковре, обнаружился мой сундук с одеждой. «Вот это сервис!» — довольно выдохнула я, склонившись над сундуком. «Вещи я решила разобрать завтра». А пока достать мыльные принадлежности, сорочку и халат с тапочками. Взяв все необходимое, я отправилась в ванную комнату. Обстановка здесь была довольно простой, но удобной. Стены покрывала обыкновенная белая плитка. А почти все пространство занимала ванная на забавных ножках в виде звериных лап. На крючках висели мягкие, пахнущие лавандой полотенца серого цвета. На полочке я нашла всего два тюбика. Шампунь и мыло с чисто мужским, но очень приятным ароматом. Немного помявшись, я поставила свои 6 баночек. На самом деле их было больше, просто в руках не поместились. На секундочку представила, как возмутится супруг, увидев, как я самым наглым образом вмешалась в его личное пространство. И нервно хихикнула. Ничего, пусть привыкает. И радуется, что у нас разные спальни и шкафы. Набрав воду, я щедро сдобрила ее морской солью и ароматными маслами, после чего забралась в ванну и с наслаждением вытянулась во весь рост. Закрыв глаза, я вспоминала этот невероятно суматошный день. Сначала перед глазами встала свекровь. Властная, немного сумасшедшая магичка, которая вдруг решила, будто я могу произвести на свет магически сильных детей, ее внуков. Затем Есель Форсенберг, безумно красивая преподавательница защиты от темных искусств, которую связывала с Себастьяном нечто гораздо большее, чем дружба. Последним вспомнился таинственный темный маг со смертельным проклятием. Резко распахнув глаза, я с досадой прикусила губу. Как же глупо вышло, и зачем я к нему полезла? Добавок еще и жандарму нажаловалась, и Себастьяну не сказала. Канте точно не обрадуется, если узнает. Хотя я сомневалась, что узнает. Подумаешь, выдала какого-то мага, Не будет же он искать меня и мстить. От одной только мысли об этом по коже пробежался неприятный холодок. А ведь вода в ванной была довольно горячей. Еще немного поразмыслив, я пришла к выводу, что надо признаться Себастьяну. Завтра прямо с утра и сообщить. Покаяться и пообещать больше не лезть в неприятности. Искупавшись, я насухо вытерлась полотенцем, надела белье, сорочку и халат, который подпоясала широким поясом. Собрав волосы в тюрбан, посвятила еще минут 10 наведению красоты. Обработала кожу специальной водой для увлажнения и нанесла маску собственного производства. Очень действенная, пусть и не слишком приятного цвета. Болотно-зеленого в черно-белую крапинку. После чего, напевая веселый мотив, вышла в коридор, а оттуда в свою комнату. Открыла дверь, шагнула вперед и тут же шарахнулась назад, больно стукнувшись локтем и громко заорав. А как мне было реагировать, когда, войдя в свою спальню, я обнаружила в ней абсолютно незнакомого полуголого мужчину, который при виде меня вздрогнул, а потом опасно сузил черные, как сама тьма, глаза и выдал.
«Опять ты?»
И что он имел в виду? Похоже, перепутал меня с кем-то. Лично я не сомневалась, что впервые вижу этого мужчину. Во-первых, он являлся магом. А всех магов, которых не так много встретила за свою короткую жизнь, я прекрасно помнила. Во-вторых, настолько симпатичного я бы точно не забыла. Волосы цвета вороного крыла опускались на его широкие плечи. Черты лица были правильные, немного хищные. Черные глаза из-под бровей в разлет, казалось, смотрели в самую душу. Он был красив и ужасен одновременно. И одного взгляда хватило бы, чтобы запомнить навеки. Продолжив таращиться на мужчину, я заметила, что он не так уж раздет, как мне почудилось вначале. Его торс прикрывала белая повязка, вот только красные капли уже начали пропитывать бинты. Я подняла взор выше, на подбородок, упрямо резкий, немного угловатый. И вот-то я и узнала. А следом и владельца этого подбородка, в конце концов, мы виделись буквально сегодня. Это же тот маг, тот самый незнакомец в плаще с запрещенным зельем, которого я сдала жандарму. И теперь... Мало того, что он вырвался, так еще каким-то образом нашел меня, явился, разделся и... Что он собирается делать? Можно подумать, будто прошли часы с момента встречи в моей комнате. На самом деле не больше секунды. Все эти мысли мелькнули в голове на мгновение, уступив место панике.
«Попалась!»
— хищно зыркнув, воскликнул маг. А потом двинулся на меня, явно намереваясь схватить. Я понятия не имела, что он планировал сделать со мной, но не горело желанием выяснять. Тонко пискнув от осознания, в какие неприятности влипла, я бросилась назад. Лишь успела жалобно выдавить «Помогите!». Помощь пришла откуда не ждали. Пол под моими ногами слегка наклонился, отчего я словно по льду заскользила прямо к лестнице. А дверь в комнату с громким хлопком закрылась прямо перед носом озабоченного маньяка, заставив его громко выругаться. Впрочем, расслабляться было рано. Свет от бра в коридоре внезапно потускнел. Я сперва не поняла, почему, а потом обратила внимание на тени. Они и раньше собирались по углам, но сейчас как будто зажили собственной жизнью. Начали медленно двигаться и переплетаться, напоминая клубок змей. Зашипев, потянулись ко мне в попытке достать, схватить в свои жуткие объятия. Взвизгнув, я ускорилась. Теперь уже бежала, практически ничего не видя перед собой. А дом вновь пошел мне навстречу, разом погасив все светильники. Конечно, он рассудил правильно. Где нет света, нет и теней. Только вот я не обладала магическими способностями и не умела видеть в темноте. Абсолютно. И когда резко потух свет, я попросту ослепла. Теперь в поисках лестницы пришлось ступать осторожно, предварительно ощупывая пространство перед собой руками. А из-за спины продолжали слышаться проклятия и грохот двери, которая скрипела и стонала, но каким-то чудом до сих пор сдерживала маньяка. Я ни разу в жизни еще так не боялась. Поэтому, когда пару секунд спустя наткнулась на кого-то большого и сильного, тут же схватившего меня за плечи, не придумала ничего лучше, чем ударить в ответ. А бить меня учили не только мальчишки из деревни, но и наш кучер, который, поглаживая свою окладистую бороду, как-то сказал мне,
«У мужчины, кем бы он ни был, есть одно уязвимое место».
Вот по этому самому месту я и ударила коленом, изо всех сил. И даже темнота не помешала мне попасть в цель. Моментально убрав от меня руки, злодей вскрикнул и согнулся пополам. Правда, успел сдавленно прошипеть.
«Шанталь, ты что творишь?»
И только тогда я его узнала.
«Себастьян!»
С облегчением вздохнула я, бросаясь мужу на шею.
«Спаси!»
Он захрипел и пошатнулся, явно не до конца придя в себя после удара.
«В конце концов, что здесь происходит?»
Секунд 10 спустя рявкнул Себастьян и резко скомандовал.
«Свет!»
В коридоре незамедлительно вспыхнул тусклый, светло-желтый свет. Жуткие тени никуда не делись, но тянуться перестали. Задрожали в нерешительности, извиваясь подобно клубку ядовитых змей.
«Там маньяк, он хочет меня убить!»
Со всхлипом прошептала я. Дверь перестала сдерживать мага, и тот рванул в коридор. Еще более раздраженный и злой, глаза так и сверкали от едва сдерживаемого гнева. Тени при его появлении всколыхнулись и снова задрожали. А потом и вовсе потянулись к нему, окружая странным темно-серым облаком.
«Элай, ты что здесь забыл?»
— требовательно поинтересовался Себастьян.
«И зачем вызвал тени, испугав Шанталь?»
«Ты его знаешь?»
«Ты ее знаешь?»
Одновременно выдали мы, недовольно уставившись друг на друга.
«Так...»
Медленно и даже немного зловеще протянул Конте, с прищуром посматривая на нас.
«Кажется, нам надо сесть и поговорить. Элай, оденься, Шанти».
Муж одарил меня недоуменным взглядом.
«Что у тебя с лицом?»
«Ой...»
Коснувшись лица, я ощутила вязкую субстанцию маски, о которой совсем забыла, и получила в ответ издевательски насмешливую улыбку от незваного гостя. Если совсем недавно меня мучила совесть за некрасивый поступок и кляузу жандарма, то сейчас она замолчала. Этот маг заслужил все, что с ним случилось.
«Сбор через 3 минуты в гостиной»,
— велел Себастьян. Прижавшись к стене, я по широкой дуге обогнула мага и бросилась в ванную. Следовало срочно смыть маску и снять с головы тюрбан. Неплохо бы еще переодеться, поскольку разгуливать перед 2 взрослыми мужчинами в ночной сорочке и халате было неприлично. Даже если один из них являлся фиктивным мужем. Однако времени на это не хватило бы, поэтому я причесала влажные волосы, поправила воротник халата, потуже затянула пояс и отправилась вниз. Очевидно, впереди ждал весьма серьезный разговор. Зная, что послушивать нехорошо, я старалась этого не делать. Собственно, и сейчас не собиралась. Все вышло совершенно случайно. Ступив на первую ступеньку лестницы, я зацепилась краем халата за гвоздь. Откуда он взялся, я понятия не имела. Казалось, вырос словно из ниоткуда и прилип, как репейник. Помедлив немного, я постаралась освободиться, но почему-то запутывалась все сильнее.
«Да что же это такое?» —
прошипела едва слышно, сразу смекнув, что это проказы дома.
«Прекрати сейчас же!»
Ступенька подо мной слегка скрипнула. Дом то ли извинялся, то ли издевался.
«Отпусти меня, Себастьян ждет».
И гвоздь тут же исчез, как будто его и не было. Лишь на подоле халата осталась очень некрасивая дырка.
«Что за безобразие?» — фыркнула я.
Убрав с лица влажные пряди, вновь поправила халат и собралась продолжить спуск, как внезапно услышала.
«В твоем доме делает это».
«Это? Это? То есть для мага я это?»
Позабыв о воспитании, я замерла и затаила дыхание.
«Выбирай выражение», —
зло бросил Себастьян.
«Я и выбираю. Тебе вообще известно, кто она?» —
насмешливо отозвался незваный гость. «Если раньше он мне не нравился, то теперь уровень антипатии вырос буквально до небес. Вот ведь сноб и человек и ненавистник. Сурмила на него нет».
«Мне-то известно. А вот когда ты успел с ней познакомиться?» «Вот вернется эта человеческая девушка, и все расскажу. И вообще, с чего вдруг по твоему дому бродит полуголая девица? Есель в курсе?»
«В курсе», — вздохнул Себастьян. «Ага. Я так и знала, что эта магичка не просто подруга и коллега по работе».
«Удивительно, что ты ничего не знаешь», —
продолжил Конте.
«Неужели сегодняшний вестник не читал?» Меня в империи 2 месяца не было. Эти гномы чуть в могилу не свели, жулики. С трудом вырвался. Да и не люблю я сплетни читать, толку от них.
Что ж, тогда тебя ждет сюрприз, хмыкнул Себастьян. Я сразу представила его немного ехидную и обаятельную улыбку, которая находит отражение в удивительных синих глазах. Больше ждать и слушать не имело смысла. Не хватало еще, чтобы меня застукали за подобным занятием. Поэтому я принялась быстро спускаться по лестнице, нарочито громко топая, чтобы быть услышанной. «А вот и я», — торжественно возвестила, направляясь к Себастьяну. «Прости, что заставила ждать». «Не знаю, что на меня нашло. Скорее всего, я слишком разозлилась на темноглазого мага, который считал себя умнее, сильнее и лучше, только из-за того, что мне не досталось магии». Вплотную приблизившись к мужу, я поймала его несколько ошарашенный взгляд и звонко поцеловала в щеку. А после, удовлетворенная произведенным эффектом, уселась рядом с ним. Благо, Себастьян выбрал себе диван, и место для меня нашлось. Прижавшись к нему плечом, я закинула ногу на ногу и широко улыбнулась темноглазому магу. Удивления на его лице я не заметила, хотя взгляд сложно было назвать доброжелательным. Черный, тягучий, словно деготь, и такой же неприятный.
«С каких пор ты интересуешься людьми, Сэп?» —
лениво проговорил маг, а тьма вокруг него заклубилась и задрожала, усиливая без того неприятное ощущение.
«С недавних, но сначала я хочу выяснить, когда вы познакомились».
Повисла давящая тишина, и при этом незнакомец не сводил с меня глаз.
«Сегодня».
Я промолчала, позволив ему поведать о нашей встрече.
«Точнее, вчера», —
поправился мужчина.
«Вчера днем в Овейде».
«Овейде? Серьезно?»
— удивился Себастьян.
«Да, недалеко от драконьих авиалиний».
«Шанталь?»
Муж весьма многозначительно на меня посмотрел. Пришлось ответить. «Так и было. Мы случайно столкнулись у входа».
«Ты на меня налетела», — процедил маг.
«Это кто еще на кого налетел?» — фыркнула я. «Но я хотя бы извинилась, в отличие от вас».
«Ну да. Жандарму ты меня по доброте душевной сдала. Мало того, что пришлось срочно обезвреживать смертельное зелье, так еще и с жандармом разбираться. Из-за этого я опоздал, и моего дракона отдали другому».
«Ой, а если этого дракона отдали нам? Ведь такое вполне могло быть. Неужели вы и в этом вините меня?» Стараясь скрыть смятение, возмутилась я.
«А кого еще?»
«Я поступила так, как поступил бы любой сознательный гражданин империи».
«То есть обвинить невиновного?»
«Откуда я знала?»
«Если не знал, то зачем вмешалась?»
— перебил меня маг. «Вот только не надо все валить на меня».
«Кто-то просто не любит признавать свои ошибки»,
— насмешливо парировал он, слегка прищурившись и словно специально выводя меня на эмоции. Я едва сдержалась, чтобы не ответить что-нибудь резкое и весьма неприятное. «Кто средь белого дня? В большом городе открыто носит с собой целый чемодан смертельных проклятий».
«Хозяин теней», —
тихо подсказал Себастьян, до этого в нашей перепалке не участвовавший. Занятые выяснением отношений, мы вообще забыли о нем. Я моргнула, медленно осмысливая услышанное. «Хозяин теней, верная слуга империи, глава тайной полиции, тот, кому не стоило лишний раз попадаться на глаза. А я, мало того, что попалась, еще и подставила. Целых 2 раза, или 3, я сбилась со счета». В общем, нарвалась как могла.
«Я так понимаю, ты обо мне слышала», —
криво усмехнулся он. Одна из теней, которые в изобилии велись вокруг мага, вдруг обратилась в черную кошку и ловко запрыгнула к нему на колени. Хозяин тут же принялся ласково поглаживать ее по загривку, словно она действительно была домашним питомцем, а не созданием тьмы.
«Почему ты мне не рассказала?»
— спросил Себастьян. Еще один прокол, причем весьма и весьма серьезный. Я не находила слов для ответа. Сама не понимала, почему промолчала. Наверное, потому что была дурочкой, которая почувствовала себя сильной, непобедимой. Еще бы, сдала мага со смертельным заклинанием. Наивная. Натворила дел и в кусты. А потом события закрутились, полет на драконе, паническая атака, встреча со свекровью. В результате мне стало не до этой истории — и теперь пришла пора расплачиваться за свои поступки.
Сглупила. Прости, мне действительно стоило тебе рассказать.
Призналась я и перевела взгляд на мага, который продолжал поглаживать кошку.
Мне жаль, что я налетела на вас, сдала жандарму. И за то, что вы из-за меня опоздали на дракона, я тоже прошу прощения.
«Не хватает искренности»,
— равнодушно отозвался маг.
Я задохнулась от возмущения. «Ну, знаете...»
«Не знаю. Мне казалось, что в людях все еще воспитывают уважение к магам. Или я ошибаюсь?»
«Как же мне в этот момент захотелось обладать магией. Уж я бы ему показала, что такое уважение».
«Шанталь извинилась, так что не начинай. Кстати, что ты здесь делаешь?»
«Приехал обсудить одно секретное дело и попросить у тебя заживляющих настоек. Мои закончились, а пить отравы из министерства я не хочу. Толку от нее никакого».
«Я посмотрю, осталось ли у меня что-нибудь подходящее».
Кивнул Себастьян, а потом вдруг повернулся ко мне.
«Хотя, думаю, у Шанталь найдется кое-что получше, не так ли?»
«Конечно, у меня нашлось бы. Однако делиться своими настойками с этим хамом я не желала».
«У нее?»
— пренебрежительно протянул маг. И я мысленно пообещала никогда не помогать ему. Даже если он будет умирать. Вот ведь сноб и человек-ненавистник.
«Кто она вообще такая?» «Ах да, я же вас не представил. Шанталь, познакомься, это хозяин теней Элай Лоран, мой однокурсник и лучший друг».
«Только этого не хватало. Я до последнего надеялась, что он просто мимо проходил».
«Элай, перед тобой Шанталь Луиза Конте, моя супруга».
Внутри меня зашевелилось торжество, такое гаденькое, с оттенком превосходства и самохвальства.
Никак не могла от него отделаться. Приятно было хоть немного утереть нос этому наглому, беспринципному и высокомерному типу. Даже в такой мелочи.
Впрочем, отреагировал Лоран безразлично. Даже бровью не повел. Хотя кошка на его коленях внезапно ощетинилась, зашипела и исчезла, превратившись в легкий дымок, который почти сразу растворился в воздухе. Маг на меня даже не посмотрел. Вместо этого повернулся к Себастьяну и спокойным тоном поинтересовался.
«Не возражаешь, если я тебя проверю?»
«Проверит? Что он собрался делать?»
Я пока не понимала, но нутром чуяла, что это очередной выпад в мою сторону. «Ну какой?» А вот Себастьян явно понял, поскольку мрачно велел.
«Прекрати». «Тогда или нет?»
Продолжал настаивать Лоран.
«Никто на меня не воздействует», — фыркнул Себастьян. «Никакой магии, любовных зелий и прочего. Шанталь-человек». «Я заметил. Так назови мне хотя бы одну причину, по которой ты на ней женился».
И только тут до меня дошло, что этот негодяй имел в виду. «Вы думаете, я его околдовала?» — потрясенно прошептала я.
«Думаю», —
припечатал Лоран, бросив на меня острый взгляд, и тьма вокруг него забурлила сильнее.
«О том, что ты разбираешься в зельях, я догадался еще при встрече. Так быстро распознать смертельное проклятие способен не каждый маг».
«Я травница», — возмущенно воскликнул я. «Судя по всему, зря».
«Травница»,
— довольно хмыкнул он, откидываясь на спинку кресла.
«Это многое объясняет и подтверждает мои предположения». «Ничего это не подтверждает, прекрати».
С досадой отмахнулся Себастьян, которого явно начала раздражать эта ситуация. Меня, кстати, тоже. Но не ситуация, а этот проклятый, вредный, дотошный, противный маг, который возомнил себя хозяином наших жизней.
«Никакого принуждения не было и быть не могло. За кого ты меня принимаешь, Элай? Я боевой маг. Неужели ты считаешь, будто я позволил бы сотворить с собой нечто подобное? Я женился на Шанталь по собственной воле».
Похоже, он хотел добавить и без принуждения, но не стал, поскольку принуждение как раз имело место. Как и откровенный шантаж со стороны его деда.
«Поведай мне еще про любовь и великие чувства», —
съязвил незваный гость.
На этом мое терпение закончилось. В конце концов, всему есть предел. «Ну, знаете...» Я вскочила на ноги. «Это уже переходит всякие границы!»
«Шанталь, сядь!»
— скомандовал Себастьян. Хотя скорее попросил, потому что приказным его тон вовсе не звучал. Однако я послушалась. Села, поджав губы, и мысленно пообещала, что больше не позволю гадкому хозяину теней выводить себя из равновесия. Стану гордой, невозмутимой и молчаливой.
«Илай, я бы попросил тебя выбирать выражение».
«Говорю, как есть. Ты всего пару месяцев назад собирался делать предложение Еселе, тут вдруг женился на какой-то незнакомке».
Как же сложно мне давалось это обещание. Стоило бросить взгляд на каменное лицо с черными глазами, и мне хотелось много чего, и все противоречащее закону.
«Я не стану перед тобой оправдываться, это глупо. Хочешь проверить, давай».
Себастьян слегка наклонился, протянул ладонь и выжидательно уставился на друга. Лоран не стал брать его за руку, просто кивнул, и клубящиеся вокруг тени вновь заволновались. Одна из них, приняв облик черной глянцевой плети, потянулась вперед, обвела запястье моего мужа и замерла. Происходящее дальше для меня, обычного человека, осталось загадкой, очередным магическим действием, которое заняло секунд 30. Потом плеть исчезла, а ее хозяин несколько разочарованно произнес:
«Хорошо. А что герцог думает о твоей женитьбе?»
«Дал свое благословение».
Себастьян потер запястье.
«Шанталь ему очень понравилось».
«Неужели?»
«Можешь у него спросить».
«Обязательно».
«И моей матери, кстати, тоже?»
«Леди Конте так давно мечтает о внуках, что обрадовалась бы любой невестке», —
хмыкнул Лоран и перевел взгляд на меня.
«Значит, ты травница. Я думал, вы давно вымерли».
«Заблуждались», — не без удовольствия ответила я. «Да чего же приятно было указывать на его ошибки, даже столь незначительные». Мужчина кивнул, продолжая внимательно меня изучать. Да так, что неприятные мурашки побежали по коже, заставляя слегка поёжиться. «Да чего же жуткий маг?»
«Значит, вы поженились, у вас любовь и все такое».
«Элай, прекрати», — скривился Себастьян. «Ты не на работе, а мы не на допросе. Просто прими как факт».
«У меня только один вопрос к тебе, дорогой друг. Если все так, как вы пытаетесь представить, то почему вы спите в разных спальнях?»
«Поймал, вот же ищейка. Все видит, все замечает и всюду сует свой нос», — с досадой подумала я. Впрочем, сдаваться я не собиралась, главное было удержать лицо, не выдать себя. Клятва, которую мы с мужем дали друг другу, не позволит сказать правду о нашем браке. Осталось лишь добиться того, чтобы хозяин теней отстал от нас.
«Тебе не кажется, что ты забываешься, Лоран?»
— ледяным тоном заметил Себастьян. «Я поняла, в чем проблема». Поспешно вклинилась я, положив руку на его плечо, как будто хотела успокоить. «Все из-за глупой ошибки с моим багажом».
«Какой ошибки?»
— прищурился темный маг. Я повернулась к нему, продолжая улыбаться. «Фауст что-то перепутал и доставил мой багаж в спальню для гостей. А так как я являюсь слабой человеческой женщиной, я многозначительно посмотрела на Себастьяна, то самостоятельно перенести его в нашу спальню не смогла. Решила оставить как есть. Я как раз собиралась взять кое-что из вещей, когда столкнулась с твоим другом». После моего выступления наступила тишина, которую прервал Себастьян.
«Надеюсь, теперь твое любопытство удовлетворено, и ты перестанешь играть в сыщика?»
«Полностью», —
усмехнулся маг, слегка пошевелив рукой.
«Позволишь мне осмотреть рану?»
Тьма вокруг мага рассеялась, обнажая торс, покрытый крохотными капельками пота и набухшую от крови повязку.
«Все не так страшно, как может показаться».
«Да уж, все еще хуже».
Себастьян неодобрительно покачал головой.
«Шанталь, ты мне поможешь?»
«Может, не стоит?» — поморщился Лоран. «Не приведи боги, грохнется в обморок. Откачивай ее потом».
«Я не настолько впечатлительная, как вы думаете. Уж от вида крови точно не упаду в обморок». Я повернулась к мужу. «Что от меня требуется?»
«Спустись в подвал. Там слева вход в мою лабораторию. Поищи на полках все необходимое для перевязки и лечения. Элай не ищет легких путей, вечно вляпывается в крупные неприятности.
«Хорошо», — поднимаясь, кивнула я.
«Может, все-таки продиктуешь ей список? Иначе перепутает, принесет что-нибудь не то, а мне потом страдай».
Снова подал голос темный маг. Я не могла отделаться от мысли, что ему доставляет удовольствие провоцировать меня, издеваться, подначивать. Причем он даже не старался скрыть этого. Наоборот, усмехнулся и с вызовом уставился мне прямо в глаза. «Я очень постараюсь не принести какой-нибудь яд, но не обещаю», произнесла я с гордо поднятой головой, проходя мимо него. В ответ послышался довольный смех и тихое.
«Надо же, у твоей жены есть коготки». «Прекрати зубоскалить и перебирайся на диван»,
— сухо проговорил Себастьян. А я направилась к лестнице. Спуск вниз выглядел все таким же страшным и негостеприимным, но выбора мне не дали. Однако, вопреки моим опасениям, здесь было вовсе не классическое подземелье. Ни каменных стен, покрытых плесенью, паутиной и толстым слоем пыли, ни тусклого освещения, ни песка под ногами. Стоило спуститься по металлическим ступеням, как на потолке загорелся яркий светильник, открывая моему взору выкрашенное светло-серой краской помещение, разделенное на три части. Я не стала изучать каждую из них. Потом, сейчас следовало заняться делом. Повернув налево, я открыла нужную дверь и оказалась в самом лучшем месте нашего мира. Идеальном, если не сказать волшебным. Аккуратные деревянные полочки были заставлены разнообразными баночками, зельями, составами и ингредиентами. Посередине стоял огромный металлический стол, в центре которого располагались котелки, разные доски, ступы и колбочки. Лаборатория отличалась чистотой и идеально продуманным интерьером. Я могла бы прожить здесь всю жизнь. «Потом, чуть позже, я обязательно спрошу разрешения у Себастьяна и приду сюда», — пообещала я себе. А сейчас требовалось заняться делом. Учитывая правила хранения, я с легкостью догадалась о местонахождении лекарств. Поэтому без раздумий бросилась к ящичку по правую сторону от небольшой плитки, сразу же обнаружив там нужные заживляющие и обезболивающие средства. Не удержавшись, открыла одну из баночек — и наклонилась, чтобы понюхать. Нос уловил легкий с цветочной ноткой аромат. Довольно приятный, но... Нахмурившись, я коснулась мази и растерла ее между указательным и большим пальцем, чтобы усилить запах. Не ошиблась. Открыв следующий флакончик, капнула состав себе на запястье. Он почти сразу же впитался в кожу, оставив легкий масляный след. Результат оказался все тем же. После того, как собрала все необходимое в небольшую плетеную корзинку, достала из ящика бинты и ватные тампоны. Немного подумав, направилась к полочкам с ингредиентами. Хуже ведь не будет. Кроме того, я не собираюсь делать что-то без разрешения. Всего лишь небольшое усовершенствование и только. Поднявшись наверх, я обнаружила, что Лоран уже лежит на диване. Сейчас он не пытался язвить. Очевидно, чувствовал себя гораздо хуже. Кожа побледнела и покрылась испариной. Дыхание стало частым и неровным. Зато глаза были все такими же темными и наглыми.
«А вот и твоя драгоценная женушка», — прохрипел он первым, заметив мое возвращение.
Себастьян склонился над другом и меня не видел. Он явно магичил, но что именно делал, я поняла лишь, когда подошла ближе. Рана выглядела серьезной. Не просто удар клинком, который требовалось зашить. Без клинка, конечно, не обошлось, но он явно был зачарованный и смазанный ядом. Об этом свидетельствовали и окружавшая рану черная каемка, и разбегавшиеся от нее в разные стороны некрасивые зеленые линии. Вокруг раны стояло 5 магических печатей. Так вот, чем занимался Себастьян в мое отсутствие. Надо сказать, сработал он профессионально. Тут надо уточнить, что я уже видела нечто подобное. 2 года назад Мейс Орман отправился на ежегодную охоту, которая закончилась для него не очень хорошо. Нарвавшись на матерого вепря, сам он чудом остался жив, а вот ногу покалечил изрядно. Меня тогда срочно вызвали к лекарю. Жена Мейса Ормана не пожалела никаких денег, чтобы мы спасли его конечность. Каждая такая печать стоила 5 золотых монет.
Всего наш лекарь тогда поставил 3, однако они ни в какое сравнение не шли с теми, что я видела сейчас. Себастьян сотворил ровные, четкие, сияющие ярко-золотистым светом печати, а те, которые магичил лекарь, смотрелись бледными, тусклыми и чуть кривоватыми. Впрочем, они свое дело сделали, как и мои травы. Ногу Мейсу Орману мы спасли.
«Ты все принесла?»
Заканчивая последнюю 6-ю печать, поинтересовался муж.
«Да», — произнесла я, вставая рядом. «Это ведь проклятие, да?»
«А ты весьма догадливая для человека»,
— подал голос Лоран.
«А вы весьма болтливы для мага», — отбрила я, продолжая изучать рану. С виду она была ужасной, даже несмотря на усилия мужа.
«И дурак, к тому же», — вмешался в нашу перепалку Себастьян. «Несколько дней проходить с таким ранением. Ты должен был немедленно ехать в министерство и требовать помощи».
«С тех пор, как Ангар уволился, они так и не нашли толкового мага. Нил скорее меня убьет, чем вылечит. А помазать себя мазями я и сам смогу».
Меняя положение, прокряхтел маг. Правда, сильно повернуться у Лорана не получилось. Его тело свело судорогой, заставив мага тихо выругаться от боли и вновь упасть на подушке.
«Не дергайся, хуже будет», — посоветовал Себастьян и ехидно поинтересовался. «Чего ж не помазал?»
«Мази закончились».
Лоран слегка покривился от очередной волны боли, а потом повернулся ко мне и спросил.
«В обморок падать не собираешься?»
Я все-таки посмотрел на него, здраво рассудив, что надо пожалеть мага. Будучи серьезно раненым, он мучился от боли, а потому и срывался на первого, кто попался под руку. «Нет».
«Доставай обезболивающее».
Добавив новую закорючку на одну из печатей, мрачно велел Себастьян.
«Да, но...»
— замялась я.
«Что?»
— не поворачиваясь, потребовал муж.
«Это ты готовил зелье и мази?»
Решила все-таки прояснить ситуацию я.
«А что?»
«Я могла бы их улучшить».
Теперь на меня уставились 2 пары глаз.
«Сеп, не позволяй ей»,
— немедленно возмолился Лоран.
«А ты, девочка, не вмешивайся, мази хорошие, качественные, приготовленные строго по рецепту».
«Тогда рецепт несовершенен», — не отступала я, намереваясь идти до конца. «В конце концов, почему бы и нет?»
Муж меня слушал и действительно слышал, спокойно принимал доводы, не отмахиваясь от моих слов.
«Это рецепты выдающегося профессора, который несколько десятилетий преподает в Академии зельеварения»,
— насмешливо вставил Лоран.
«Его труды уважаемы в магическом мире, как и он сам».
«Не спорю, нисколько не умаляю заслуг вашего профессора, но можно лучше. Например, здесь я достала из корзинки баночку с заживляющей мазью. Переборщили с настойкой алферии. Хватило бы и 5 капель, а не 7, потому что избыточное содержание начинает вступать в конфликт с отваром гойзики».
«Они же никогда не конфликтуют»,
— нахмурился Себастьян.
«Зависит от пропорций. Здесь вот небольшой конфликт. Его сложно заметить и отследить, настолько крохотный. Но он есть и мешает составу раскрыться полностью. Если добавить немного пыльцы артюнда, то этот эффект можно убрать».
«Себастьян, я против»,
— процедил хозяин тени и вновь скривился от боли.
«Ты утратил право голоса»,
— ровным тоном сообщил Канте, а потом обратился ко мне.
«Сколько времени нужно и что понадобится?»
5 минут. И ты не мог бы открыть один из сундуков с моими травмами?»
Муж меня услышал и поверил. Мне никто никогда не доверял, особенно в столь важном деле. От благодарности у меня слегка защипало в глазах и сбилось дыхание. Хотелось прыгать от счастья, бросить ему на шею и даже поцеловать. Сердце колотилось, как бешеное, но пришлось взять себя в руки и ограничиться лишь тихим спасибо.
«Ты ведь не собираешься ее слушать?»
Вновь попробовал протестовать Лоран. Приподнялся на локтях, словно хотел сесть, и снова упал.
«Конечно, собираюсь»,
— поднимаясь, ответил Себастьян.
«Она же травница».
«И что? Сколько ей лет? 17? 18? Даже если она травница, в чем лично я сомневаюсь, то ей явно не хватает опыта и знаний».
Вцепившись в корзинку, я благоразумно молчала. «Пусть мужчины сами разбираются».
«Вот и проверим, а ты лежи пока».
«Я не желаю выступать в качестве подопытного», — возмутился маг.
«Поздно, ты сам виноват в своих бедах. Шанти, что тебе понадобится? И давай быстрее, пока у него не началось заражение».
Быстро кивнув, я перечислила 5 ингредиентов, ступу с пестиком, несколько горючих камней и еще кое-что помелче. Импровизированную лабораторию мы организовали прямо тут, на журнальном столике в гостиной, у которого я расположилась, встав на колени. Сейчас было не до приличия и соблюдения этикета. Себастьян мне не мешал, просто стоял за спиной и очень внимательно наблюдал за каждым движением. Лишь изредка задавал вопросы, на которые я отвечала коротко и четко, не отвлекаясь от работы. Сначала я занялась обезболивающим зельем, поправить которое оказалось проще всего. Великий профессор зельеварения пожадничал златоцвета, весьма редкого растения. Считалось, что даже пару капель его сока способны усилить абсолютно любое зелье. Но это было не так, вернее, не совсем так. 2 капли, правда, усилили обезболивающее действие. Но если добавить еще 2, немного подогреть на горючих камнях и добавить 2 грамма порошка пастушки, эффект будет намного лучше. Причем пациент не утратит ясности сознания.
«Пастушка?»
— пробормотал Себастьян, заметив, как я осторожно отмеряю нужное количество.
«Это ведь сорняк».
«Я же говорил, что она мне мстит!» — проворчал Лоран, с тоской уставясь в потолок.
«Просто неизученные, в достаточной степени или всеми забытые. На самом деле пастушка — прекрасный усилитель. Чуть похуже златоцвета, но весьма эффективный. Вместе они очень хорошо сочетаются». Добавив все ингредиенты, я закрыла флакончик и потрясла его. После чего взглянула на содержимое, которое постепенно меняло цвет со светло-серого с белыми крапинками в нежно-розовый, а потом и в медово-горчичный.
«Замечательно».
Я вручила пузырек Себастьяну. «Добавь 10 капель в стакан с водой, размешай, дай ему выпить, а я займусь восстанавливающим зельем». Надо сказать, муж не возразил ни словом, ни взглядом. Послушно принял у меня пузырек и направился к другу. Восстанавливающее зелье заняло немного больше времени. В стремлении восстановить формулу я капнула себе на запястье 2 капли и вдохнула аромат. Не удержавшись, поморщилась от досады. Столько всего сюда намешали, столько ингредиентов, причем весьма дорогих, добавили зря. Например, ту же чешую бронцепора. Бесспорно хорошее средство. Но здесь абсолютно бесполезное. Как и сбор из 5 видов растений. Я даже всерьез задумалась над тем, чтобы сварить собственное зелье. Но тут же отринула эту мысль. Даже с моими заготовками процесс занял бы слишком много времени, которого у нас не было.
«Надо что-то делать, но что? Может, оставить все как есть? Зелье-то хорошее, пусть и не идеальное».
Однако мой внутренний перфекционист буквально встал на дыбы. Или я просто хотела доказать присутствующим, в особенности наглому черноглазому магу, на что способна на самом деле.
«Ладно, попробуем».
Пробормотала я, доставая небольшой металлический ковшик, который поставила на горючий камень. Только он нагрелся, я вылила восстанавливающее зелье. Если немного выпарить жидкость и добавить щепотку собственноручно собранных и растертых порошок трав, а потом остудить и смешать с пыльцой оранжевого пышноцвета, можно все исправить. Я отвлеклась от приготовления лишь один раз, когда услышала звучное проклятие, тихий хриплый стон. Это заставило меня вернуться в реальность. Вздрогнув, я через плечо посмотрела на хозяина теней. Выглядел он еще хуже. Удивительно, но до нашего вмешательства мужчина был куда бодрее и веселее. Сейчас же он с трудом сдерживался, чтобы не ругаться. Побледнел, осунулся. А тьма вокруг него то вспыхивала, то исчезала, усиливая без того нервное напряжение.
«Шанталь, все готово».
Ко мне повернулся Себастьян с закатанными по самые локти рукавами и испачканными кровью ладонями. Сосредоточенный, уставший и немного злой.
Да, почти.
Я вновь склонилась над ковшиком. Требовалось быстро остудить, но как? Дома у меня имелась небольшая зачарованная тумбочка.
Даже вспомнить страшно, сколько денег я на нее потратила и сколько времени копила золотые. Зато в ней можно было хранить лед специально для быстрого остужения зелий. Здесь же я ничего подобного не видела. Впрочем, стоило мне подумать об этом, как рядом заклубилась тень. От неожиданности я дернулась, едва не уронив ковшик, не разлив его содержимое. А пока я хлопала ресницами в попытке понять, что тени от меня нужно, она поползла на стол, образовав странную черную кляксу. Завибрировала и растаяла, оставив на столе кусок самого настоящего магического льда. Будучи таким же холодным и полупрозрачным, он почти не отличался от обычного. Разница состояла лишь в серебристых нитях, которые пронизывали его насквозь. Слабо мерцая, они не давали льду таять и усиливали холодящий эффект. «Спасибо», — едва слышно поблагодарила я. Гадать о причине, почему темный маг решил мне помочь, я не стала. Времени на размышления не осталось. Остудив зелье, я осторожно втянула носом в воздух в попытке понять, все ли получилось так, как планировалось. Результат меня порадовал. Еще не идеально, но уже намного лучше. Оставалось добавить немного пыльцы, контролируя каждый микрограмм, перемешать и отдать Себастьяну. Готово. Далее шла очередь мази. С ней я разобралась быстро, добавив немного заживляющего настоя собственного производства для усилия эффекта и закрепляющего порошка для более тягучей консистенции. Передала мужу и занялась следующим. Это было интересно. Давно я так не трудилась. Чтобы быстро, четко, в режиме полного погружения, не обращая внимания на происходящее вокруг. Мне нравилось это состояние. Немного сумасшедшее, нервное, тревожное, но такое пьянящее. Когда последний флакончик с чужим лекарством был переработан, я, наконец, смогла встать и понаблюдать за действиями Себастьяна. А там был на что посмотреть. Будь я хоть самой умной и лучшей травницей в мире, магией все равно не владела. А сейчас именно она спасала темного мага. Канте шептал какие-то слова и словно нити накручивал проклятие на пальцы, которые буквально на глазах чернели. Магические печати горели все сильнее, пульсация напоминая сердце. «Наноси мазь», — отступив в сторону, велел Себастьян. «Но как же...» — растерялась я, взявшись за баночку.
«Печати не тронут».
Взглянув на свои ладони, покрытые черно-красными разводами, муж покачал головой.
«Еще одна такая выходка, и я напишу в министерство».
«Я его возглавляю», —
криво усмехнулся его друг, продолжая лежать с закрытыми глазами. Я осторожно присела рядом с ним на пол, открыла крышку, зачерпнула мазь, состав и функции которой сейчас меня полностью устраивали, и аккуратно выложила ее на марлевую салфетку, после чего приложила ту к ране на груди. Я старалась проделать это осторожно, но все равно уловила, как вздрогнул маг, а его дыхание сбилось, став частым и прерывистым. «Простите», — прошептала виновато и продолжила разглаживать компресс по ране, поскольку требовалось полное соприкосновение.
«Тогда императору», — не унимался Себастьян, явно стремившийся отвлечь друга разговором.
«Прекрасно»,
— восстановив дыхание, прохрипел Лоран.
«Давно мечтаю уволиться».
«Да кто тебе позволит? Так уж вышло, что ты один из последних хозяев теней».
«И не напоминай».
Канте очистил руки и помог мне завершить перевязку.
«Спать будешь здесь», — постановил он, когда мы закончили процедуры. «Печати останутся еще на 3 дня. Перевязку надо делать 2 раза в сутки. Либо мы с Шанталь тебе поможем, либо обращайся в министерство».
«Я подумаю».
«Может, ему чай заварить?» — предложила я, неловко переминаясь с ноги на ногу. «У меня есть специальный сбор, который поможет уснуть».
«И не проснуться!»
— тут же вскинулся маг, поднимая на меня свои черные глаза. Из них исчезла злая насмешка, заставлявшая все внутри меня гореть. Остались лишь усталость и легкое любопытство.
«Я не настолько глупа, чтобы открыто покушаться на вашу жизнь, лорд». Любезно ответила я и в ожидании ответа повернулась к мужу.
«Завари»,
— кивнул он.
«И себе не забудь. Ты сегодня очень хорошо поработала, Шанталь.
и тебе тоже надо выспаться и отдохнуть».
«Хорошо». Не стала спорить я. Через 5 минут, вручив одну кружку Себастьяну, а вторую взяв себе, я поднялась наверх. Усталость и напряжение пережитого дня давали о себе знать. Немного потоптавшись, я свернула в сторону спальни мужа. Когда бралась за дверную ручку, всерьез опасалась, что дом вновь укажет мне на мое место. Но он молчал. Приободренная, я открыла дверь и вошла внутрь. В конце концов, мы не впервые были вынуждены спать в одной постели, так что ничего страшного. А попадаться хозяину теней не хотелось. Он и так подозревал нас. Рассматривая обстановку, никакого желания я не испытывала. Лишь краем сознания отметила, насколько большая и темная у Себастьяна комната. Выпив отвар, я забралась в постель, обняла подушку и сразу же уснула. Сил на размышления о том, что готовит мне завтрашний день, не осталось.